Глава 10. С прибытием второго отряда гномы активизировались. Лагерь наполнился суетой и криками. Центром всего этого шума был толстый лысый гном с огненно-рыжей бородой. 40-й уровень, дорогие одежды и доспехи — все говорило о том, что командир этой сотни явно не из простых граждан Подгорного королевства. Бородатые коротышки оказались довольно шумными ребятами. Вся их возня сопровождалась громкими матюгами, веселым гоготом, бряцанием железа, а также распеванием песен. Песни гномов — это отдельный разговор. Казалось, на каждый случай жизни у них была какая-нибудь баллада. Особенно популярными были пошлые кабацкие частушки и воинственные гимны. Лесолюды, видевшие гномов впервые, наблюдали за суетой в лагере с огромным интересом. Особенно их удивляло счастливо-бесшабашное настроение готовящихся к бою воинов. Если бы не доспехи и горы оружия, можно было бы подумать, что коротышки готовятся к какому-то празднику, а не к штурму неприступной крепости. Нужно отдать должное командиру гномов. Несмотря на его явно высокое положение, он не брезговал помогать своим бойцам. Периодически я замечал его поддерживающим стальные детали осадных машин, суетящимся возле здоровенных быков, проверяющим доспехи и оружие воинов. Этот гном старался быть везде. Единственное, чего он так и не сделал, это ни разу не попытался поговорить с нами. Он даже, казалось, не смотрел в нашу сторону. Не прошло и суток, как вокруг лагеря появилось заграждение из огромных стальных колючек, за которыми возвышались грозные осадные машины. Когда второй отряд только появился, я ожидал, что в любую минуту к нам отправят парламентеров. Но время шло, а гномы продолжали нас игнорировать, что меня здорово удивляло. Затем это начало меня раздражать. В какой-то момент я уже был готов стать инициатором переговоров, но потом произошло событие, которое заставило меня успокоиться. Началось все за несколько часов до рассвета. В дверь моего кабинета торопливо постучались.
«Войди», — разрешил я.
Дверь слегка приоткрылась, и в проеме показалась голова Эмбер.
«Там», — кивнула она себе за спину, — «у этих что-то происходит».
«Ну, наконец-то», — облегченно буркнул я, вставая из-за стола. «Идем». Когда мы поднялись на стену, здесь уже меня ждали 5 лесолюдов во главе с Буром, моим младшим приором, который и руководил отрядом охотников, переправленных мной из Лесограда. Крепкая коренастая фигура, широкие плечи, темно-коричневый мех. Издали этот лис скорее напоминал медведя, вставшего на задние лапы. Бур и не был сородичем мрака. Он родился и вырос в небольшом поселении охотников на востоке от Лесограда. Благодаря своей силе и острому уму, со временем он стал главой родного поселения. Бурый правил мудро, превратив, по сути, маленький хутор в большую деревню. И кто знает, если бы не участившиеся набеги чернокровов, наверняка этому лису удалось бы сделать что-то большее. Так вышло, что орда чернокровов, которая в тот знаменательный день штурмовала стены Лесограда, ранее прошла именно в том месте, где находилось поселение Бурова. Предупрежденные заранее лесолюды бросили свои дома и ушли в лес, а когда вернулись, от поселения практически ничего не осталось. Попытки заново возродить поселение успехом не увенчались. Усталость, голод, постоянные нападения бродячих стай чернокровов заставили покинуть родные места. А потом Бурый услышал о том, что я сделал для северян, и привел остатки своего племени в Лесоград. Пройдя посвящение в охотники, Бурый очень быстро проявил себя. Его заметил мрак и порекомендовал уже мне, как отличного командира. Так у меня появился еще один младший приор, выбравший путь мастера ловушек.
«Что там у них происходит?» — спросил я, приблизившись к парапету и вглядываясь в огни лагеря гномов.
«Да вот», — пожал плечами Бурый, — «устроили переполох».
«И?» — не понял я. «У них вроде бы всегда так».
«В этот раз по-другому», — покачал головой Бурый. «Вроде бы и орут свои песни и бряцают оружием, но как-то уж слишком громко. Будто специально это делают».
«Может, перепились?» — предположила Оникс.
«Не похоже», — возразил Бурый. «Вон и возле метательных машин суета началась».
«Точно!» — встав на цыпочки и вглядевшись вдаль, воскликнула Пятнистая. «Неужели дождались?»
В ее голосе было столько радости и облегчения, что мы с Буром даже переглянулись. А Эмбер, заметив нашу реакцию, легонько дернула сестру за локоть.
«Чего?» — возмутилась-то. «Надоело ждать! Сидим тут, слушаем их похабные песенки и ничего сделать не можем!»
«Ну, почему не можем?» — подмигнув мне, усмехнулся Бурый. «В отличие от них, мы-то как раз можем!»
«Например?» — навострил ушки Оникс.
«Ну...» — протянул я. «Например, они умудрились поставить все свои машины в зоне поражения вязкой топи. Это одна из мощных магических ловушек, которые успели восстановить наши мастера».
Сказав это, я в знак благодарности кивнул Бурому,
на что тот довольно усмехнулся.
Пятнистая вздрогнула и быстро обернулась в сторону лагеря.
«Ух ты!»
«И это еще не все», — продолжил я. «В том месте, где находится их лагерь, можно разрядить сразу три больших капкана. Эти штуки даже покруче тех, что мы испробовали на кобальдах. Только вот, как ты понимаешь, делать этого нельзя ни в коем случае. По крайней мере, пока».
«Да-да», — явно кого-то передразнивая произнесла пятнистая. «Они наши будущие союзники». «Там что-то происходит», — указала рукой в сторону лагеря гномов Эмбер.
«Точно кто-то прутиком в муравейнике пошурудил», — хмыкнул Бурый.
«Кажется, они собрались атаковать», — произнесла Эмбер.
Гномы действительно проявляли небывалую за эти дни активность. Техники деловито шновали вокруг метательных машин, на правом фланге готовились к стрельбе арбалетчики, а прямо за стальными ежами появился строй закованных в глухую броню бойцов с широкими ростовыми щитами. Спустя несколько секунд ветер донес до нашего слуха звук мерных и частых ударов. Латники, затянув какой-то героический военный гимн, начали лупить оружием о свои щиты.
«Мне одной кажется, что они пытаются привлечь наше внимание», — спросил Эмбер.
Бурый открыл было рот, чтобы ответить, но неожиданно вздрогнул и удивленно взглянул на меня. Дело в том, что мгновением ранее я ощутил короткий магический всплеск.
«Ты тоже это почувствовал?» — улыбнувшись, спросил я.
Бурый, быстро взяв себя в руки, хищно оскалился в ответ и рванул в сторону стены, где был обрыв. Лисички озадаченно посмотрели на меня.
«Что это с ним?» — спросил Оникс.
«Теперь понятно, что задумал командир гномов», — сказал я, двинувшись следом за унесшимся вперед Бурым.
«И что же, шагая за мной по пятам и сгорая от нетерпения, спросил пятнистая?»
«Он сделал то, на что так и не решилась матриарх кобальдов», — ответил я. «Отправил небольшой отряд со стороны обрыва. Кто-нибудь другой на нашем месте сосредоточился бы на шумящих гномах, но на беду их командира наши мастера ловушек успели восстановить сигнальную сеть вокруг замка, да и находящийся за стенами и постоянно сообщающий мне о телодвижениях противника обжора не дремал. Правда, в этот раз он нас не предупредил. Видимо, отряд хорошо прикрыт от постороннего внимания каким-то магическим заклинанием или артефактом. Только вот сигнальную сеть им все-таки не удалось обмануть».
Когда мы оказались в 20 шагах от того места, где должны были появиться диверсанты, к их встрече уже все было готово. Активировав невидимость и перейдя на магическое зрение, я распознал магический источник Бурова, засевшего за одной из стен. Десяток его воинов рассредоточился вдоль смотровой площадки, замерев в укрытиях. Сперва ничего не происходило. Ожидание затянулось. Я уже было подумал, что гномы отказались от своего плана, но вот сигнальная сеть сработала снова, и возле парапета я услышал звуки возни. Как бы ни старались наши гости вести себя тихо, но у них это плохо получалось. У меня вообще сложилось такое впечатление, что гномы просто физически не могут тихо себя вести. Я в очередной раз удивился, что этот отряд смог пройти мимо обжоры. На данный момент у меня был только один правдоподобный вариант ответа. Действие заклинания, которым прикрывался этот отряд, закончилось только что. Судя по тому, что мы прекрасно видели и слышали наших гостей, я, скорее всего, угадал. В общей сложности к нам пожаловало два десятка бойцов, трое из которых были магами. Не давая противнику освоиться, мы дружно забросали их кляксами, чем тут же их обездвижили. Магам досталось больше подарков. Их мои воины угостили клещами, полностью опустошив магические источники. «Хорошая попытка, господа», — объявил я, прохаживаясь вдоль надежно связанных и аккуратно уложенных на полу пленников. Перед тем, как связать, их еще полностью разоружили и раздели, оставив только исподние. «Вы даже не можете представить, насколько я благодарен вам!
Не воспринимайте мои слова как издевку. Даю слово, скоро вы поймете, о чем говорю. А сейчас вам достается честь впервые за многие столетия испытать на себе темницу нашего замка». Обведя взглядом дико таращившихся на меня гномов, я мило им улыбнулся, а затем кивнул своим бойцам. «И господа!» — крикнул я гномам, которых мои воины тащили словно мешки с брюквой. «Постарайтесь не наделать глупостей. Вы и ваш командир уже изрядно поддействовали мне на нервы. В следующий раз я буду менее гостеприимен».
В какой-то мере, благодаря этой атаке, я узнал, что в подвалах замка есть специальные ямы для содержания пленников. До этого случая о таких вещах я не задумывался, ведь убивать неудавшихся диверсантов никто не собирался, значит, их нужно было каким-то образом содержать под стражей. Если с простыми воинами вопрос был решаем, то трое магов после того, как их источники заполнятся, могли доставить нам много неприятностей. Я все еще надеялся на бескровное решение проблемы. Таким образом, судорожно соображая, куда бы поместить пленников, я и открыл план-схему замка, в которой нашел ту самую яму, оказавшуюся не простой тюрьмой, а магической. В ее стенах были встроены два заклинания. Первое действовало как каменный щит, а второе — наподобие сферы клещ, постепенно высасывало ману из магического источника пленников. Должен заметить, что содержать яму в активном состоянии для источника замка было затратным удовольствием. Наша магическая тюрьма оказалась довольно прожорливой зверюшкой. Думаю, все дело в количестве пленных магов. Чем их больше, тем быстрее встроенное в стену заклинание опустошает общий источник. Да и с обычными бойцами оказалось не все так просто. Как только те пришли в себя, то сразу же, наплевав на все мои предостережения, начали испытывать на прочность стены своего узилища. Оружие и амулеты мы у них отобрали, но физические умения и способности остались при них. В общем, наши пленники с момента их тюремного заключения непрерывно буянили и громко сквернословили. Увещевать и просить их вести себя потише я даже и не думал. Пусть побесится. Я бы на их месте тоже бесился. Проделать такой сложный подъем, и ради чего? Чтобы их, как маленьких детей, легко и быстро спеленали. Нет уж, пусть выпустят пар. Заодно проведем испытание нашей тюрьмы. Конечно, я бы мог показать им свиток на право владения этими землями, но не думаю, что это принесло бы положительный результат. Амулетом, подаренным мне королевой гномов, тоже решил пока не светить. Еще неизвестно, как восприняли ее возвращение родственники. Вдруг знакомство и дружба с ожившей после многовекового сна гномой мне выйдет боком. Когда мы снова поднимались на стену, Оникс не вытерпела и спросила. «А за что ты их благодарил?»
«Как за что?» — переспросил я. «Благодаря подвигу этих доблестных воинов у нас появится возможность спокойно поговорить с их предводителем».
Следующие несколько часов, буквально до полудня, концерт в лагере гномов продолжался. Огненно-рыжая борода их предводителя то и дело мелькала в разных местах. То он что-то вдалбливал командирам арбалетчиков, то гремел своей секирой о щит, показывая тем самым пример остальным латникам. Затем я наблюдал его размахивающего руками рядом с одной из катапульт. Но были и моменты, когда я замечал его задумчиво глядящим в нашу сторону. Вероятно, ждал сигнала от диверсантов. Любопытно, какой у них был план? Почему он не спешил нападать, ведь несколько выстрелов из катапульты, парочка арбалетных залпов отвлекли бы наше внимание от обрыва и карабкающихся по его стенам бойцов. Неужели он рассчитывал, что диверсантам удастся самостоятельно захватить замок? У меня было только одно объяснение. Рыжебородый хотел избежать лишних жертв. Он поставил все на заклинание невидимости одного из магов. Думал, что этому отряду удастся по-тихому открыть ворота замка. Тут он так часто пялится в ту сторону.
«Похоже, он теряет терпение», — сказал я стоявшему рядом со мной Бурому. «Думаю, пора его успокоить». Лис понял меня правильно и отдал приказ тащить на стену пленников. Когда у парапета выстроилось два десятка связанных бойцов, по моему сигналу обжора громко зарычал, привлекая внимание гномов. Харн перебрался через стену еще до рассвета. Этот проглот завтрак не пропустит. Кстати, когда он учуял запах наших пленников, то здорово удивился. Из его скомканных объяснений я понял, что он пристально следил за этим отрядом, но в какой-то момент они просто исчезли. М-да, любопытное заклинание. Хочу себе такое.
Громкий звериный рык привлек внимание почти всех гномов, а когда они заметили своих связанных соратников у нас на стене, в лагере начался настоящий переполох. Рыжей бороде стоило труда навести порядок в своем войске, а затем произошло то, чего я так долго ждал. К нам пожаловали парламентеры во главе с их неугомонным предводителем. Он быстро шагал в окружении десятка латников, которые прикрывали своего командира ростовыми щитами, и остановился примерно в том месте, где еще несколько дней назад я разговаривал с матриархом кобальдов. Повертев головой, будто выискивая кого-то, рыжебородый гном остановил свой взгляд на Буром. Видимо, посчитал того самым старшим здесь.
«Что с моими воинами?»
— громко и властно потребовал объяснений гном. Опершись локтями на парапет, я спокойно ответил. «Разве вы не видите, любезный? Они рады вас лицезреть!» Рыжебородый гном нахмурился. Видимо, и тон, и возраст говорившего слегка выбили его из колеи. Заметив, что мой собеседник сейчас скажет какую-то грубость, я поспешил опередить его. Пусть это было унижением моего достоинства, но я все-таки решил представиться первым. «Позвольте представиться. Мое имя Эрик Бергман. Я являюсь верховным магистром Ордена Охотников на Чудовищ. Теперь ваша очередь, любезный. С кем имею честь? И что вы, собственно, забыли на наших землях?» После моего представления бородатые рожи гномов вытянулись. Воины удивленно начали переглядываться между собой. Краем глаза я заметил реакцию моих пленников. Посидев несколько часов в магической яме, они заметно успокоились. Видимо, этого времени им было более чем достаточно, чтобы обсудить между собой сложившуюся ситуацию. Уверен, маги уже поняли, что мы не простые искатели сокровищ. Судя по их разговорам, которые прослушивались бойцами Бурова, именно за таковых они нас и приняли. На самом деле, сопоставить все «за» и «против» несложно. Уже то, что нам удалось активировать древнее приспособление, наводило на правильные мысли. Поэтому мое представление пленники восприняли менее эмоционально. А вот Рыжебородый, похоже, закусил у дела. Вон как покраснел от злости.
«Я Тоги Ёжель, глава клана Черных Топоров, и все земли, которые ты, молокосос, видишь вокруг, принадлежат мне!»
Хм, чего-то такого я и ожидал. А вот содержимое в этом свитке говорит об обратном. Проигнорировав молокососа, крикнул я и показал свиток.
«Можешь потеряться этой бумажкой!»
Тоги Ёжеля явно несло.
«Сила на моей стороне! Один взмах моей руки, и мои катапульты не оставят здесь камня на камне!»
Я задумчиво потер подбородок. «Сила, значит. Будет тебе сила. Все-таки достал меня». «Любезный», — прищурившись, произнес я, — «вы сказали катапульты? Это, случайно, не те уродливые штуковины?» Сказав это, я демонстративно взмахнул рукой и мысленно отдал приказ источнику замка напитать ловушку вязкая топь. Ответить Рыжебородый не успел, его отвлекли панические крики со стороны лагеря. Гномы дружно обернулись на шум и в следующее мгновение наблюдали, как их метательные машины стали медленно погружаться в магическую трясину. Я же тем временем запрыгнул на край парапета и активировал аватар хаоса. Когда трансформация завершилась, я спрыгнул вниз. Надо отдать должное латникам. Среагировали они мгновенно, сбившись в плотный строй, ощетинились топорами и мечами. Шагая в сторону парламентеров, я заметил, что Тоги достал из сумки боевой рог. Сейчас попытается подать сигнал своим бойцам в лагере.
«Даже не думай!»
— громко рыкнул я, отчего гномы дружно вздрогнули.
«Только погубишь всех своих воинов! В том месте находятся более смертоносные ловушки!»
Тоги, на удивление, поверил мне и медленно вернул рог в сумку.
«Читай!»
— рыкнул я и протянул свиток Рыжебородому. Несколько секунд глава клана Черных Топоров что-то обдумывал, а потом все-таки решился. Стена щитов раздвинулась, и он сделал шаг вперед. Приняв свиток, он медленно развернул его, хмуро разглядывая меня из-под кустистых бровей. По его глазам я понял, что он уже видел аватары. Перечитав древний договор несколько раз, Тоги вернул мне свиток.
«Клятвы крови, значит», — недовольно буркнул он. «Признаю, ты сильнее, но за меня будет кому заступиться».
Я тяжело вздохнул. «Вот упрямец!»
«Думаешь, тебе позволят так просто отобрать эти земли?»
Тоги подбоченился.
«Не на тех напал! Ты даже не подозреваешь, что сделает с тобой наша королева! Галлия длиннокосая сотрет тебя в порошок!»
При упоминании королевы все гномы распушились, словно бойцовские петухи. Видимо, она уже успела навести там шороху. Вот это уже хорошие новости. Я облегченно выдохнул и деактивировал аватар, чем здорово удивил моего собеседника. «Вряд ли Галлия Длиннокосая так поступит с тем, кто вернул ее к жизни», — широко улыбнулся я и показал ошеломленному Тоги амулет личного друга легендарной королевы.